Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. В Москве по так называемым требованиям пожарной безопасности как бы временно, но это не точно, может быть и постоянно, закрылся знаменитый музей ГУЛАГа. У этого музея очень интересная история. Он являлся муниципальным учреждением. Его в далеком 2001 году, когда деревья были большие, вообще другая была ситуация в стране, открыло своим указом правительство Москвы, московская мэрия. И вот в течение больше чем 20 лет музей ГУЛАГа оставался, я бы сказал, таким, ну, как бы образцовым примером того, как не просто надо делать современные музеи, не просто надо заниматься правозащитной деятельностью и собирать информацию про репрессированных наших сограждан, ну и, в принципе, как заниматься какой-то просветительской, образовательной деятельностью в этом поле. Один из примеров, который меня глубоко тронул вот накануне войны, видимо, где-то во время ковида, мы обсуждали с сотрудниками музея ГУЛАГа, как они ищут незадокументированные захоронения советских граждан, которые были массово уничтожены на территории Советского Союза во время большого террора, когда людей, ну, просто свозили трупы людей, свозили в ямы, закапывали, да, и, в общем, никому об этом не рассказывали. Такие захоронения существуют. Знаменитое захоронение в Сандармохе, да, который Юрий Дмитриев нашел, вот обернулось делом против этого самого Юрия Дмитриева. Это очень печальная история. Так вот, коллеги из музея ГУЛАГа, они использовали данные аэрофотосъемки, которая проходила на территории Советского Союза во время других трагических событий, во время Второй мировой войны. Да, летали самолеты-разведчики, фотографировали с воздуха разного рода объекты. И представьте себе, можно было увидеть, что вот если несколько лет назад на этом месте было создано массовое захоронение людей, то у вас просто почва другого цвета, другого оттенка, фотографии черно-белые. Вот вы можете с воздуха видеть, где находятся похороненные советские граждане, спрятанные фактически властями для того, чтобы о них никому не рассказывать. И современные технологии позволяли такую аэрофотосъемку использовать для того, чтобы определять места захоронения и дальше начинать разбираться, кто именно и при каких обстоятельствах был там похоронен, как в этом участвовали репрессивные советские чекистские органы. Так вот, сейчас музей ГУЛАГ закрыт, и это, конечно, выглядит как совершенно история, не связанная ни с какой пожарной безопасностью. Это история про то, что как раз те самые репрессивные советские чекистские органы и их потомки далекие, чувствуя свою генетическую связь, считают, что таким проектом, как музей ГУЛАГа, в принципе, не место в нашей стране. И, с одной стороны, можно сказать, ну, действительно, в конце 24-го года в России вот такая общественная атмосфера, то какая может быть честная память про ГУЛАГ, какая может быть честная память про преступления советских спецслужб, ведь именно те люди, которые сейчас находятся у власти, они себя и считают, ну, такими знаменосцами этих спецслужб, они тоже из этих самых структур, и они хотят все, по большому счету, повторить, насколько, конечно, у них получится. По каким-то причинам до сих пор потомки спецслужб не могут восстановить памятник Дзержинского на Лубянке, на Лубянской площади. Наверное, они об этом очень мечтают. Наверное, они хотели бы, чтобы из их главных зданий ФСБ Российской Федерации в окна им заглядывал этот самый железный Феликс. Пока у них Феликс только на портретах висят в кабинетах следователей, но, наверное, в какой-то момент времени они к этому вернутся. Пока все еще даже в 2024 году стесняются. С другой стороны, они уже хотят в московском районе Ясенево, там, где находится служба внешней разведки России, ее здания, они уже хотят себе улицы Судоплатова, других советских агентов-убийц. Вот мы снова празднуем то, что были такие замечательные спецслужбы, которые собственных граждан убивали, им за это ничего не было. И теперь это снова практически официальные государственные герои. Конечно, в этом смысле слова ясно, что музей ГУЛАГа, ему совсем тяжело с точки зрения пожарной безопасности. Я даже думаю, что здесь может быть какая-то метафора. То есть это пожарную небезопасность чувствует само государство, потому что в музее ГУЛАГа можно посмотреть на те преступления, о которых снова мечтает наше нынешнее государство. Это очень остро актуальный музей, получается. Это не про прошлое, а про настоящее и, возможно, про будущее. Поэтому и пожар может случиться, тоже может быть метафорически. Мы пока не знаем, чем все это кончится. Наверное, среди тех людей, которые музей со стороны там московской мэрии как-то старались опекать и почему он вообще до сих пор работает. Может быть, среди них есть и люди, которые считают, что такого рода проекты все-таки должны работать дальше. Когда-то один из наших любимых персонажей, Володин, председатель Государственной Думы, он очень часто рассказывал, что его предки были репрессированы, и он бы как-то, наверное, не хотел бы этого повторения. Теперь уже, наверное, хочет, потому что ситуация поменялась, и мне кажется, защищать всерьез музей никто не будет. И я думаю, с одной стороны, что экспозиция музея, когда вот эти нарушения в противопожарной безопасности будут устранены, экспозиция музея, она, может быть, и откроется заново, но я думаю, что ее можно теперь подать как, знаете, историю выдающегося подвига советских трудящихся, которые почти добровольно, как нынешние иноагенты и политические мигранты и политзеки, отправились в Воркуту и в Магадан поднимать экономику могучего Советского Союза. В принципе, при большом желании можно сделать вот такую, такую историческую фантазию на тему ГУЛАГа и рассказать о том, что, в принципе, все было не так уж и плохо. Если сравнивать с другими диктатурами, то наша диктатура была самая в этом контексте как бы человеколюбивая. И, с другой стороны, многие в социальных сетях, кажется, правильно шутят о том, что, наверное, это печальный черный юмор, который заключается в том, что зачем нам нужен музей ГУЛАГа, если вся страна теперь ГУЛАГ? Одной из самых главных и страшных новостей этой недели стал приговор Надежде Буяновой, врачу-педиатру, которая получила 5,5 лет лишения свободы за так называемые фейки про российскую армию. Сейчас это достаточно активно обсуждается. Фабулу вы, я думаю, помните. К Буяновой пришли на прием мама с 7-летним сыном, и якобы, по словам этой самой мамы, которая написала донос на врача, Буянова сказала, что ее муж, бывший муж в данном случае, отец этого ребенка, он является, якобы сказала врач, он является законной военной целью для Украины, потому что он находится на так называемом СВО. И после этого была большая кампания. Соответственно, доносчица заявляла, что и сын якобы сначала все слушал и может подтвердить эти слова. Потом вот было огромное расследование. Буянова все отрицает. Она говорит, что она никаких подобных разговоров не вела. Сказала, что она вообще человек верующий, может и как-то поклясться и перекреститься, чтобы подтвердить правоту своих слов. Но в любом случае, вот это якобы такое мыслепреступление, оно абсолютно ничтожное. За Буянову вступилась, и это вот как раз важная политическая составляющая этой истории, за Буянову официально вступились 150 российских врачей, которые написали о том, что врачам и так непросто в России работать, им недоплачивают, у них переработки, специалистов во многих регионах не хватает. А сейчас еще на фоне вот этого дела педиатра возникает такая совершенно конкретная атмосфера страха. Ты при пациенте что-то скажешь или не скажешь, пациент напишет на тебя донос. И если в доносе пациента будет вот эта вот священная фабула о том, что ты на самом деле не только врач, но еще и войну не любишь, казалось бы, зачем врачам вообще любить эту самую войну, то тебя можно посадить по доносу одного человека, с его слов тебя можно, как показывает дело Буяновой, тебя можно посадить на 5,5 лет, лишить тебя свободы на 5,5 лет. Я думаю, что российский суд в данном случае, он вообще себя считает большим гуманистом. Это любопытная такая особенность российских судов, силовиков, разных следователей и прокуроров, потому что другие люди получают за фейки о российской армии, за так называемые фейки, 7, 8, 9 лет тюрьмы, сколько угодно по большому счету, а здесь всего лишь 5,5. То есть вот обвинение просило 6 лет, а гуманный наш суд решил еще сократить срок пребывания Буяновой в колонии до 5,5. Они, понимаете, очень человеколюбивые такие. И это сам по себе интересный пример, потому что вот меня всегда эта психология российского силовика очень беспокоит. Вот тот прокурор, который требовал для Буяновой 6 лет лишения свободы, тот судья, который выносил этот приговор, у них же, наверное, тоже есть дети, они, наверное, тоже ходят на приемы к врачам детским, и, наверное, они очень беспокоятся о том, чтобы врачи в первую очередь лечили их детей, а не волновались о том, что на них допишут донос. Наверное, они вежливы со своими врачами, возможно, они им коробку шоколадных конфет приносят, и у них, наверное, прекрасные отношения. Но здесь государство сказало фас, по каким-то причинам Буянова после этого доноса ее всерьез взяли в оборот. Здесь, с одной стороны, есть вот эта стандартная логика российских силовиков о том, что если уж жертва начала попадаться, то, конечно, разжимать челюсти ни в коем случае нельзя, потому что иначе ты покажешь слабость. А с другой стороны, мне кажется, что в той ситуации, когда дело получает большую огласку и целая огромная, важнейшая социальная группа врачей в данном случае, когда они явно по этому поводу беспокоятся, только 150 подписей публичных было. Представьте себе, что в профессиональных чатах и сообществах и в личных разговорах сейчас врачи в России обсуждают. То есть, любой человек абсолютно под угрозой, просто ты можешь... Пациенту что-то не понравится, он напишет на тебя донос, и ты сядешь, и ты с этим ничего не сделаешь. Так вот, я думаю, что в этой ситуации, в этой истории дела педиатра Буяновой работает очень стандартная логика такого нормального террора. У нас террор ассоциируется, как в случае с советским строем, он у нас ассоциируется в первую очередь с расстрелами, просто с тем, что государство уничтожает тех людей, которые... по каким-то причинам этому государству не нравится, а здесь террор такой мягенький пока, относительно мягенький с точки зрения 21 века. Никого не расстреляли, но всем страшно. То есть буквально дело Буяновой нужно для того, чтобы врачи боялись, молчали, ни против чего не протестовали, были полностью лояльны, были довольны своими копеечными часто зарплатами, сидели тихо и выполняли все указания партии и правительства. И кажется, это очень эффективный способ. Ты фактически приносишь, государство приносит в жертву невиновного человека для того, чтобы всем остальным из среды этого человека, кто следит за этим делом, всем остальным было страшно, и они, что называется, знали свое место. Врачи в разных российских регионах тем временем массово увольняются из-за того, что у них снимают надбавки и их заработные платы опять там возвращаются к позиции 20-30 тысяч рублей. Наверное, жить на эти деньги невозможно. И это второй аргумент о том, почему, то есть как государство на самом деле относится к людям. Смотрите, вот убийцам, которых отправляют на войну, наемникам, им платят по 200 тысяч рублей. Им еще дают всякие надбавки за то, что они подписали контракт, за то, что они получили ранения, все это пожалуйста, на это у государства есть деньги, на следующий год тоже бюджет этот выделен. Врачам, в принципе, какие-то крохи бросают с этого государственного стола, ни на что им рассчитывать нельзя, и еще, в принципе, они могут оказаться жертвами таких доносов, как 68-летняя Надежда Буянова. Вот эта конструкция фактически закреплена в реальном государственном устройстве в России к тысячному дню войны. Вот мы сидим здесь в эмиграции и очень часто получаем от разных ботов, троллей, а может быть реальных людей, комментарии в том духе, что вы все равно ни на что не влияете, вы полностью оторвались от реальной российской жизни, вообще вам пора забыть про нашу прекрасную страну, занимайтесь своими какими-то другими делами. Вы теперь иностранцы, это навеки, этот разрыв навеки совершился. Даже некоторые уважаемые политические и общественные деятели примерно такие заявления из России делают. Но посмотрите, что происходит с другой стороны на уровне государственных органов. Государственные органы практически каждую неделю, и на прошлой неделе похожий сюжет тоже был, они как-то вот очень беспокоятся о нас. Они хотят, чтобы нас не было, чтобы, если уж мы как-то и существуем там под корягой в эмиграции, чтобы мы обязательно заткнулись и ничего не делали. И на этот раз уже пошла в бой такая тяжелая артиллерия, потому что, опять же, Государственная Дума под руководством Вячеслава Володина, она принимает целый специальный законопроект, который предполагает, что если у иноагентов в России остался какой-то доход от интеллектуальной и творческой деятельности, то все эти деньги, теперь уже можно прочитать текст законопроекта, который готовится к обсуждению в первом чтении, его, конечно, примут и, наверное, еще даже ужесточат перед окончательным принятием. Короче говоря, все деньги, которые вам положены за ваши авторские отчисления и другую творческую интеллектуальную деятельность, они должны фактически быть изъяты государством, они должны быть отправлены на специальный счет, доступ к которому вы, как иноагент, не имеете, а государство может им распоряжаться по своему усмотрению. Выйти из этой ситуации в теории можно, согласно законопроекту, но для этого вам нужно перестать быть перестать быть иноагентом. Практика показывает, что для того, чтобы перестать быть иноагентом, вам нужно примерно там год, например, вообще помолчать, ничего не делать, ну и фактически сдаться на милость победителю. Вот такой законопроект, я думаю, уже в ноябре будет принят, наверное, вступит он в действие со следующего года. И, с одной стороны, понятно, что это попытка как-то выбить почву из-под ног у знаменитого писателя Бориса Акунина, у знаменитой певицы Монеточки, у многочисленных деятелей культуры, которые войну не поддержали и в результате этого стали иноагентами, чья музыка, чьи фильмы, чьи пьесы, чьи книги пользуются огромной популярностью в России по-прежнему. Очень смешно, кстати, на этой неделе разнылся по этому поводу Захар Прилепин, который регулярно ноет, и опять ему не нравится, что Борис Акунин более популярен, чем Захар Прилепин, несмотря на то, что, казалось бы, российское государство уже все сделало для того, чтобы вот как бы Захара возвеличить, а Акунина вообще, в принципе, в природе не было. Пока не получилось. В контексте этого законопроекта, ну, во-первых, я, конечно, очень рад, что у меня уже больше 2 лет, вот с тех пор, как мы вынуждены были начать работать из Европы, у меня вообще никаких финансовых и других подобных отношений с Россией нету. Это очень удобно, это означает, что государству очень тяжело тебе как-то найти для тебя какую-то специальную кару. Ну, то есть ты вот как бы работаешь в контексте российской журналистики в изгнании, а денег у тебя там нету, и арестовывать на твоих счетах тоже нечего. Очень хорошо, очень приятно, спасибо родному государству, что я как-то заранее к этому подготовился и не особенно надеялся, что можно будет вести какую-нибудь интеллектуальную хозяйственную деятельность на родине. С другой стороны, мне кажется, помимо достаточно известных людей, которые эмигрировали и с которыми все будет хорошо, и они будут продолжать давать концерты по всему миру, и книги писать, и как-нибудь разберутся со всеми этими Володинами, потому что просто многие иноагенты, в том числе вот перечисленные выше, они просто умнее и талантливее, мне кажется, чем российские депутаты. Поэтому ну, у таких людей все будет хорошо. Но, с другой стороны, внутри самой России есть некоторое количество людей, которых уже тоже объявили иноагентами, которые никуда не хотят уезжать. Среди них есть и там политические деятели, и журналисты, и ученые, например. И этих людей, параллельно с тем, как их лишают такого источника дохода, связанного с творческой деятельностью, этих людей, конечно, резко ограничивают возможности работать на обычной работе. То есть понятно, что ни в какой госорган ты уже пойти не сможешь, никакой университет тебя на работу не возьмет, если ты иноагент. И дальше возникает вопрос, а как вообще эти люди будут ну, просто сводить концы с концами, если ты целиком замкнут вот в этой системе, где тебе работать нельзя, писать книги тебе тоже и продавать их там в книжных магазинах тебе тоже нельзя, читать лекции, например, за деньги тебе тоже нельзя, потому что все это будет изъято в пользу государства. Мне кажется, что государство фактически просто хочет уморить этих людей голодом, и в принципе, это вот настоящий тоже террор. И это вещь, я не знаю, насколько люди типа Володина об этом вообще подумали, потому что как будто бы этот законопроект направлен в первую очередь против таких, как мы, но кажется, что под ударом фактически окажется как минимум несколько десятков людей, а то и больше, которых просто лишат возможности ну, выживать в физическом смысле слова. А помните, когда-то все начиналось с тезиса о том, что ты просто отчитаешься Минюсту о своих доходах, и все у тебя будет хорошо, ведь это якобы закон, российский закон про иноагентов, который ну, просто такая копия, калька американского закона. Вот мы как в Америке все сделали, и все замечательно. Видите, теперь можно на этот фундамент, давно заложенный, можно вводить любые дискриминационные меры и, в принципе, людей выставлять на улицу, делать их нищими, а Володин будет сидеть, почему-то хочется сказать, лузгать семечки, Володин из Саратова, как-то такая вот ассоциация у меня сложилась, и ухмыляться, и ему будет хорошо. В принципе, такое вполне садистское государство с его этими зловещими аватарами, вроде спикера Володина. И еще обратите внимание по поводу этой темы, депутаты, которые этот законопроект вносят, они утверждают, что это все нужно для того, чтобы иноагенты, вот эти проклятые, коварные иноагенты, не пользовались, цитирую, лазейками в российском законодательстве, чтобы заработанные в России деньги отправлять на нужды украинской армии. Ну, то есть они сами себе это придумали, эту историю, что вот есть какие-то иноагенты, которые забирают наши святые и не до конца деревянные рубли для того, чтобы оплачивать помощь украинской армии. Ну, даже если кто-то так и делает, да, то это вроде бы его частное дело. Но посмотрите, логика здесь какая. Когда-то нам говорили, что вы все станете иноагентами, потому что вы не согласились с войной против Украины. Вот не поддержал ты войну, не поддерживаешь публично, но точно иноагент, а если ты еще не попал в эти списки, то это просто у Минюста очень много работы, и вы еще в листе ожидания. А теперь получается, что сам факт того, что Россия продолжает вести вторжение в Украину, становится основанием для того, почему нужно этих самых иноагентов лишать любых там финансовых, просто базовых прав, потому что, ну, то есть фактически экспроприировать их имущество, их интеллектуальную собственность, потому что они якобы вот таким финансовым образом используют эти деньги для того, чтобы поддерживать Украину. То есть сначала вы всех записали в иноагентов, потому что они все такие, значит, недовольны войной, потом война становится уже оправданием для того, чтобы вводить все новые и новые кары. Очень удобный способ, в принципе, как мы часто говорили в течение последних ужасных новостей, на войну можно, в принципе, все списать, начиная от полностью деформированной системы уголовного правосудия и заканчивая отказом от идеи частной собственности. Вообще, на этой неделе в Государственной Думе были странные речи, я бы сказал. Ну, обычно они там всех хотят загнобить, все гайки закрутить, хотя резьба давно сорвана, всех замучить, все как-то вот сделать еще более патриотичным. В этот раз, например, тот же самый Володин, как-то слишком много у нас Володина, наверное, фамилия обязывает, он сказал, что он, обращаясь к своим подчиненным депутатам, а Володин рассматривает, конечно, всех депутатов как своих, ну, сотрудников, подчиненных, он им дает указания, он им сказал вот такую вещь, он им сказал: надо меньше принимать, говорит, законов, которые тревожат наших граждан. Мы что-то слишком разошлись, мы же креативные с вами люди, давайте в творческое русло направим эту законотворческую деятельность. А получается так, что вот мы все время принимаем какие-то законы, от которых люди берут и нервничают. Давайте меньше создавать тревогу, сказал Володин.
Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений.
И странным образом, параллельно, практически одновременно с Володиным, выступил еще Геннадий Андреевич Зюганов, как бы, которого вытащили из шкафа, вот, поставили на трибуну, и он произнес внезапно удивительную речь. Ну, наверное, он все-таки как человек опытный, как такой практически политический ящер, у которого уже внуки в политике, и скоро будут, наверное, правнуки тоже в политике. Такая, знаете, знаменитая династия депутатов Зюгановых, которая придумывает для вас все законы. Так вот, Геннадий Андреевич, он сказал, что, вы знаете, политическая система России, сказал Зюганов, она очень хрупкая, все может и накрыться медным тазом. Нужно больше думать о том, как все нечетко, как все может долбануться, сказал Зюганов. Но это я своими словами пересказываю.
Не дай бог случится одно, второе, третье и посыпется.
Это была такая достаточно внезапная речь, потому что, казалось бы, у нас все четко, у нас никакая мышь, как из романа Ивана Филиппова одноименного, не проскочит. У нас все отлично, у нас самая лучшая политическая система, и вдруг выходит вот такой аксакал российской политики, коммунистической, и говорит: нет, вы знаете, у нас как-то вот очень все опасно. Ну, с одной стороны, мне кажется, тут можно сказать, что, наверное, традиционный электорат Геннадия Андреевича, он сейчас не в лучшей форме находится, потому что заметная часть трат государства на войну прошла мимо российских пенсионеров, а цены-то растут для всех. И история про то, что многие продукты питания становятся все менее доступны для россиян, а еще, вы знаете, зима скоро будет, и, наверное, опять трубы лопнут. Наверное, Геннадий Андреевич вот на каком-то таком бытовом уровне чувствует сигналы о том, что кто-то там вот кому-то очень нехорошо в этой ситуации. Но мне кажется, здесь какая-то более крупная вещь работает. Здесь, кажется, вот, знаете, иногда бывают такие вещи, когда вот вроде бы на дворе 1904 год, ничего не предвещает, русско-японская война началась, мы всех шапками закидаем, и потом начинают вылезать какие-то вот тоже мастодонты и говорить, вы знаете, мне кажется, что все идет в каком-то неправильном направлении, может быть, за углом, например, какая-нибудь русская революция. Может быть, Геннадий Андреевич потом и пророком окажется, революции я вам лично не обещаю, но то, что эта система не очень стабильно и полна огромным количеством всяких конфликтов и противоречий, это факт, а Геннадий Андреевич почувствовал. В одном из недавних интервью, которое вышло на канале «Новой газеты Европы», экономист Владислав Иноземцев напоминал про такой термин, который он сам ввел в оборот – «смертономика». Да, но это история про то, сколько в России вообще стоит человеческая жизнь, и как государство делает деньги, и вообще как происходит вот такой финансовый оборот вокруг человеческих смертей. На этой неделе очень важный элемент в смертономике наступил, потому что сначала Министерство обороны, куда пришли, значит, к власти вот эти знаменитые антикоррупционные бухгалтеры во главе с Белоусовым и родственницей Путина Цивилевой, которая стала его замом, вот они заявили о том, что теперь, если российский военнослужащий будет получать легенькое ранение, то ему не будут уже выплачивать 3 миллиона рублей, как было до сих пор. Ну, то есть и аргументы там такие, что вот буквально там человек поцарапался, ему уже 3 миллиона положено. Вот эти мальчики в трусиках, сами понимаете, у них много всяких трудностей на их тернистом и часто преступном пути. Вот. И эта идея о том, что теперь за легкое ранение 3 миллиона не будут давать, с одной стороны, понятна эта история, что государство вынуждено на своей смертономике начинать как-то экономить, что в следующем году денег, наверное, вряд ли будет больше, чем в этом, на подобного рода развлечения для Путина и расходы. Налоги будут повышаться, и, в общем, в данном случае все идет по плану. А с другой стороны, это вызвало резкие такие негативные отклики, как это так, значит, мы привыкли, что нам за все платят по 3 миллиона. Военные, их родственники раскритиковали вот это решение.
Косяк в том, что людям, которые жили своей жизнью, армия их вкинула в горячее место, они выжили, да там палец оторвало, но норм, выплата в 3 ляма – неплохая компенсация. В общем, имхо должно быть от 3 лямов за ранение, а за гибель лямов 20. Русское здоровье ценно, а жизни еще дороже.
Нет, давайте всем платить побольше. Это, конечно, очень вот это само общественное возмущение и бой на Z-болотах в телеграм-каналах очень хорошо, конечно, показывает мотивацию людей участвовать в этой войне. Мотивация заключается в том, что это хороший способ заработать. Это такая русская рулетка, такое казино, курс о том, как правильно прийти к успеху. Да? Значит, вот запишись на войну, получи сначала подъемные деньги за заключение контракта, желательно в тех регионах, где платят рекордную сумму, потом получи легенькое ранение, полежи в госпитале, получи свои 3 миллиона, и так, в принципе, по возможности до бесконечности. Как вы знаете, даже если человек погибает, все равно его семьи получают гораздо больше денег, чем среднестатистический мужчина мог бы заработать в России в течение там, многих десятилетий в мирной жизни. Смертономика – чрезвычайно выгодная вещь. Но понятно, да, что вот если 3 миллионов не будет, то как-то все расстроятся. Да? Без 3 миллионов какая же это жизнь? Какой же это патриотизм без 3 миллионов, понимаете? Если вам снижают выплаты, то у вас и патриотизм тоже пропорционально падает. Может быть, вы не так уж сильно хотите ехать бить бандеровцев и неонацистов, как говорит официальная пропаганда. И Путин, чувствующий такие вещи, он уже поручил доплачивать миллион сверху за тяжелое ранение. То есть у нас теперь внутри нашей смертономики будет такой табель о рангах. Легкое ранение мы платим меньше, но зато за тяжелые ранения мы платим больше. Что с экономической точки зрения, конечно же, как бы подталкивает людей стараться, ну не то чтобы получить как можно более тяжелое ранение, но, по крайней мере, в документы себе вписывать как можно большую тяжесть полученных увечий в ходе боевых действий. Во-первых, тебя могут тогда в тыл отправить на более долгий срок. Вот, есть страшные кадры, как вот какой-то китайский блогер живет в Москве и снимает кадры с одного из московских вокзалов, когда Люди в камуфляже, на костылях, бесконечности бредут по этому вокзалу. Китайские зрители, как я понимаю, возмущаются, точнее удивляются тем, что всех этих так называемых героев войны в Москве никто не встречает с оркестром. Что называется «My Sweet Summer Child». Какой оркестр? Денег дали тебе за то, что ты ногу потерял? И живи себе спокойно. Вот. Так вот, значит, в принципе, это такое коррупционное давление. Если твое ранение считали как тяжелое, значит, денег тебе будет больше. А потом деньги можно будет, кстати, распилить. Я думаю, что в следующем году количество тяжелых ранений в российской армии по статистике резко увеличится. Еще две новости о войне, армии и военизированном обществе, внутри которого все это происходит. В Москве призывникам пришли СМС, короткие сообщения о закрытии выезда из страны из-за неявки в военкомат. На практике, как мне подсказывают коллеги, как соглашаются правозащитники, пока нету ни одного известного случая о том, что человек, который получил бы повестку, действительно не был бы выпущен из страны, если вот он влетает в Армению по внутреннему паспорту или если у него есть действующий загранпаспорт. Но, с другой стороны, кажется, российские власти создают такие условия, когда призывники находятся внутри вот некоторой такой ловушки, да, когда уже создан этот дырявый, как мы писали, сайт с единым реестром электронных повесток, который пока работает в тестовом режиме, когда уже приняты законы о том, что человек должен сам мониторить, а уж не вручили ли ему повестку и являться в военкомат, и там в качестве мер принуждения, запугивания действительно, есть целый список вещей, не только потенциальный запрет на выезд, но и ограничения на получение водительских прав, еще каких-то вещей, связанных с гражданскими правами. В целом, да, может быть, вся эта система, она постепенно действительно заработает, потому что, ну, одними северокорейскими новобранцами, солдатами сыт не будешь, нужно побольше людей заманивать, особенно из крупных городов, заманивать в призывную армию для того, чтобы в конечном итоге убеждать их подписывать контракты с Министерством обороны, и это будет такой перетекающий процесс. Сначала ты попал просто в военкомат по повестке, а там дальше уже и Дебальцево недалеко. В реальности все эти ограничительные меры будут действовать с 2025 года, то есть еще небольшой люфт остался, и сейчас это скорее мера запугивания, связанная с тем, чтобы призывники обязательно уже в этот осенний призыв начали сами везде являться, каяться и записываться в российскую армию. Но, к сожалению, скоро эти ограничительные меры, которыми российское государство пока только угрожает, они действительно вступят в силу, и ситуация станет с призывной армией, с возможностью не служить в армии, станет еще более тяжелой. И вторая новость о жизни российской армии. В Новосибирской области состоялся один из крупнейших побегов военнослужащих из части с каким-то дебошем, с применением насилия, но вроде бы без стрельбы и без человеческих жертв. 10 человек бежали из воинской части, 2 из них были ранее судимы. Тоже к вопросу о качестве и таком человеческом капитале, который в российской армии копится. Это, конечно, все последствия войны и последствия того, что заключенные начали подписывать контракты с Минобороны. Раньше в призывную армию вроде бы судимых, по крайней мере, по там тяжелым статьям не принимали. Всех участников побега в итоге задержали, то есть они такие беглецы-неудачники, отправили их обратно в Следственный комитет, и местные средства массовой информации пишут, что всех их могут обратно забрать в российскую армию. Это, в принципе, такой круговорот вот этих военнослужащих в природе, да, заключенные отправляются в армию, потом кто-то из них, возможно, бежит из воинской части, а потом их задерживают, они снова становятся заключенными, и что же с ними делать? Снова отправить их в армию, чтобы в конечном итоге, конечно же, Путину было приятно, и чтобы всех этих людей он увидел в бою, а желательно в виде еще груза 200. Трагические события продолжают разворачиваться на территории Курской области, которая находится по-прежнему под контролем украинской армии. С одной стороны, нам раз за разом сообщают о том, что вот прямо сейчас начнется выдающееся наступление российских сил при поддержке специального корпуса северокорейского, который должен отвоевать для Путина кусок Курской области. Мы уже говорили о том, что это полное безумие, даже там еще несколько лет назад просто никто бы даже в каком-то плохом фантастическом романе не мог бы себе представить чего-то подобного, эти северокорейские мясные штурмы за Курскую область против Украины. Тем временем жители Суджи, крупнейшего населенного пункта, который находится под контролем Украины на российской территории, Уже в который раз попросили власти двух стран обеспечить гуманитарный коридор. Никакого гуманитарного коридора по-прежнему нету. Несколько сотен человек, по всей видимости, находятся на этих территориях, ну, непосредственно в Судже, и не могут оттуда выехать. И здесь нужно, конечно, совокупное решение обеих стран. По международному праву Украина не может этих людей вывозить на своей территории, потому что это были бы насильственные депортации. Поэтому, получается, люди могут выходить только в направлении России. Для этого нужно, чтобы какие-то были переговоры, какие-то совместные действия. Представьте себе в условиях такой тотальной злобы, отсутствия каких-то переговорных инструментов и еще северокорейской армии, которая там где-то на горизонте маячит в той же Курской области, как должны выглядеть эти переговоры. Ситуация на сегодняшний день тупиковая. В Курской области есть Глушковский район, и у Глушковского района есть его глава Павел Золотарев. И Золотарев сделал такое очень скандальное заявление на этой неделе. Он заявил о том, что он обвинил украинские части в том, что Глушково было, вот районный центр этой части Курской области, было разграблено, и мародеры там грабили квартиры, магазины, ну, все как обычно во время войны. Потом уже выяснилось, после того, как Золотарев обо всем этом заявил, что украинские части не входили в Глушково, это можно подтвердить по всем картам, спутниковым снимкам, никаких подтверждений того, что это украинские мародеры, так и не было. И получается, что Золотарев, он фактически признался в том, что некие загадочные представители, ну, по всей видимости, российских вооруженных сил, они занимаются мародерством не только, как они занимались мародерством в оккупированных частях Украины, но и как бы в освобожденных частях Российской Федерации. Очень удобно, война все спишет, и всегда можно сказать, что это какие-нибудь враги и бандеровцы сделали. Те жители Суджи, которые оказались беженцами в Курске, на этой неделе вышли на стихийный митинг, несколько сотен человек, потребовали местные власти оказать им помощь и, цитирую, признать войну войной. То есть, когда выясняется, что когда на тебя нападают, то это уж точно не специальная военная операция, это уж прям война. И вот большую часть России это по-прежнему не касается, а жители приграничных районов Курской области, их коснулось, и они как-то вот поняли, что, к сожалению, это война. И в распоряжении новой газеты «Европа» на этой неделе оказалась аудиозапись встречи курского губернатора Алексея Смирнова как раз с этими взбунтовавшимися жителями Суджи, которая состоялась после их стихийной акции. Смирнов на этой аудиозаписи говорит о том, что, ну, вы сами понимаете, мы живем в режиме КТО, мы, значит, здесь бессильны, это фактически такое стихийное бедствие. Цитирую, власть никого из врагов не толкала на границу, это война, сказал чиновник. То есть у нас, в принципе, даже вот губернаторы на местах при встрече с местными жителями, они признают, что Путин начал войну. Ну, конечно, они не говорят, что это Путин сделал, но вроде как всем понятно, кто это, кто автор этого, всех последующих событий после 24 февраля. Вот ничего мы не можем сделать, говорят чиновники, это война, вот так уж вышло, помочь тоже не можем. Помните, на прошлой неделе депутат от «Единой России» от Курской области заявила о том, что она предлагает новогоднюю фотосессию для всех людей, которые дом потеряли во время вторжения украинской армии, сделать это очень их согреет, поможет и создаст атмосферу праздника. Видимо, другой помощи жители Суджи от российских властей так и не дождутся. Завтра, 17 ноября, в Берлине пройдет, наверное, самая крупная акция российской политической эмиграции. Это будет большой антивоенный марш, посвященный трагической дате. Тысяча дней прошла с момента начала этой позорной войны. Лицами, фронтменами этой акции становятся одновременно Юлия Навальная, Илья Яшин, другие представители российской оппозиции, политические заключенные. Я вам рекомендую, если у вас есть возможность, если вы будете в Берлине в этот день, обязательно на эту акцию идти. Много скепсиса и по поводу пресловутого объединения оппозиции, которое теперь уже кажется, в общем, чем-то несбыточным, и по поводу смысла таких акций. Я вам могу сказать, с моей точки зрения, в подобных акциях есть большой смысл, хотя бы для того, чтобы показывать, что мы сохранили некоторое, ну, самоуважение. Люди, которые войну не приняли, должны видеть, что их много, у них есть единомышленники, что если в России сейчас антивоенные акции невозможны, это означает, что они будут проходить везде, где за это людей просто не будут избивать, пытать и сажать в тюрьму, и мы будем продолжать этим заниматься до тех пор, пока война не остановится, и пока, до тех пор, пока преступники, которые эту войну начали, не понесли заслуженного наказания. В принципе, надолго, кажется, все это затягивается, уже затянулось, но как-то вот мы свою точку зрения на эти события поменять не готовы, несмотря на настойчивое желание российских властей нас заткнуть. Многие говорят, что политическая эмиграция, она якобы ничем не занимается, только конференции проводят и иногда еще марши устраивает, и вот, ну дай бог, этот марш проведет. Я вам тоже хочу сказать, что с моей точки зрения, опять же, это совсем не так. Можно некоторые примеры приводить достаточно важных и успешных форм деятельности, проектов политических, которые иммиграция ведет прямо сейчас. И я бы сказал, что одна из наиболее показательных вещей – это волонтерские проекты, которые помогают дезертирам. Мы считаем, что на территории Украины никакой российской армии быть не должно. Те люди, которые там добровольно находятся, которые за деньги поехали кого-то убивать, но это, мягко говоря, не очень хорошие люди. Многие из них военные преступники, а вот те наши соотечественники, военнослужащие, которые в такой ситуации оказались, у них есть сложный, но очень человеческий выбор, а именно во всем этом постараться не участвовать и как-то сделать из российской армии ноги. И вы знаете, есть замечательный проект наших друзей «Идите лесом», которые помогают людям эвакуироваться из российской армии. Есть волонтерские организации, которые помогают российским дезертирам искать и, к счастью, теперь уже находить убежище в безопасных странах. Пока таких людей, которые получили политическое убежище из числа российских дезертиров, например, во Франции, вообще в Евросоюзе немного. Первая группа была 6 человек всего, видимо, будет вторая и третья группа, такой коридор теперь открыт. И, по-моему, здесь есть очень очевидная взаимосвязь. Чем меньше людей отправляется на войну, чем больше людей делает этот выбор о том, что в этой войне участвовать нельзя, что это захватническая, несправедливая, преступная война, тем менее стыдно, наверное, нам всем принадлежать как бы к этому сообществу российскому, будучи россиянами. Но тем меньше количество людей в конечном итоге погибнет, тем меньше военных преступлений будет совершено. Вот вполне конкретная вещь, которой политическая эмиграция занимается, таких вещей несколько, и я думаю, что все те люди, которые сделали такой соответствующий выбор в 2022 году, они эту работу будут продолжать. Поэтому давайте попробуем встретиться на антивоенном марше, если у нас получится, если у вас есть такая возможность посмотреть друг на друга и делать больше для того, чтобы войны не было. Веронику Долину, музыканта и поэтессу, мать известного кинокритика Антона Долина, задержали накануне в московском аэропорту по обвинению в том, что она якобы провозила в своем багаже некие наркосодержащие препараты, ну, то есть просто какие-то лекарства, которые она использовала в личных целях. Я думаю, что, да, люди обычно возят в чемоданах лекарства, я думаю, что обычно никаких вопросов у российских таможенников к этим людям не возникает. И здесь я бы склонился к такой легкой конспирологической версии о том, что, может быть, даже не очень конспирологической, что все-таки главная вина Вероники Долиной заключается не в том, что она возит лекарства в своем багаже и что наши бдительные таможенники все это фиксируют, а именно в том, что она является матерью Антона Долина, иностранного агента, который российские власти подозревают в разных прочих всяких грехах. Накануне была страшная и тяжелая история, которая продолжается, когда какие-то семейные вещи из России вывозила жена Леонида Гозмана, Марина, которую тоже задержали и которая сейчас находится под домашним арестом по обвинению, цитирую, в контрабанде в особо крупных размерах. Я думаю, к сожалению, что история Вероники Долиной укладывается в эту фабулу с большой долей вероятности. Опять же, российские власти очень хотят, чтобы все заткнулись, чтобы иммигранты, иноагенты и прочие нелюбители войны, они имели все меньше и меньше возможностей для того, чтобы говорить и для того, чтобы критиковать те преступления, те действия, которые российские власти совершают. Почему-то для них это очень важно. Наверное, они как-то очень расстраиваются из-за того, что мы продолжаем свою работу. А в качестве заложников они продолжают брать, и, как кажется, это новый кейс, они берут родственников этих самых иноагентов, ну, для того, чтобы иноагенты меньше себе позволяли. Буду рад в этой истории ошибиться, буду рад узнать, что это просто совпадение, и Веронику Долину отпустили, у нее все хорошо, у нее не будет никакого уголовного дела. На сегодняшний момент, когда мы записываем это видео, вопрос все еще открытый, и, ну, просто, в общем, не очень ясно, что именно происходит вокруг этой как бы ужасной контрабанды. Очень важную информацию на этой неделе нашли и распространили наши коллеги из правозащитной организации «Первый отдел». Они проанализировали обвинительный приговор жителю Орла Ивану Толпыгину, которого обвиняли в том, что он, цитирую, конфиденциально сотрудничает с иностранным государством. Ну, такое тоже фейковое преступление, в котором можно обвинить кого угодно. Так вот, «Первый отдел» установил, что под видом украинских каких-то властей к этому самому Толпыгину пришли сотрудники ФСБ, которые под прикрытием работали, спровоцировали его на какие-то заявления в личной переписке, и это стало фабулой уголовного дела о сотрудничестве, конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. То есть, иными словами, «Первый отдел» документально на основе материалов уголовного дела, которое поступило в суд, установил, что такие практики в принципе работают, что сотрудники ФСБ провоцируют российских граждан якобы на переговоры с представителями иностранных государств, после чего сажают их в тюрьму и тем самым повышают свою раскрываемость по делам о конфиденциальном сотрудничестве. В принципе, можно и при желании и на госизмену натянуть. Будьте осторожны, видите, люди зарабатывают себе награды, премии, новые должности и чины, вот таким образом, абсолютно цинично подставляя людей, выдавая себя за представителей Украины или кого-то еще. Очень странные дела на этой неделе происходят с YouTube, поскольку мы работаем для вас как раз на YouTube, то поэтому это очевидным образом и для вас, и для нас довольно приоритетная тема такая очень политическая и живая. Режиссер Карен Шахназаров, хочется даже сказать бывший режиссер Карен Шахназаров, который когда-то был там талантливым деятелем кино, а теперь стал ватником, зетником и фашистом, и все время от времени призывает всех убить при помощи ядерной войны и прочие подобные замечательные идеи у него есть. Он заявил в эфире Соловьева о том, что недавно встречаясь с Путиным, Шахназаров сказал Путину, либерализм попер, что называется. Так вот, Шахназаров сказал Путину, что, может быть, и не очень актуально замедлять сейчас YouTube в России. Может быть, россиянам все-таки нужен YouTube, потому что, ну вот по каким-то причинам Шахназаров считает, что все-таки вам, нам, всем YouTube нужен. Ну, либерал, что с него возьмешь?
Высказал свою, может быть, спорную идею, но я как бы решил, что имеет смысл все-таки об этом говорить, о том, что замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня.
И, по словам Шахназарова, Путин сказал, в ответ сказал, что он, конечно, с одной стороны с этим разберется, а с другой стороны, там на YouTube много всего вредного, паршивенького, сказал диктатор. Тут я как-то даже немножко приободрился, захотелось пиджак на все пуговицы застегнуть. Конечно, спасибо нашей диктатуре за нашу счастливую жизнь, и паршивенького на YouTube тоже очень действительно много, ну, с точки зрения диктатуры. То есть нормально работаем, продолжаем, как там, братья, сестры и эти самые небинарные персоны. Так вот, что мне кажется здесь важно, что довольно долго российские власти утверждали, что никакого замедления YouTube нету, а это просто знаменитые серверы Google, которые не обновляются почти 3 года, они превратились в тыквы. Ну, то есть просто взяли и развалились в тот момент времени, когда российские власти решили, что все-таки YouTube для них представляет некоторый вызов и опасность. И YouTube продолжает в России огромное количество людей смотреть. Аудитория по-прежнему десятки миллионов. Смотрят люди YouTube в основном через разные прокси, через VPN. Вы, наверное, прекрасно знаете, как это работает. Телеканал «Дождь», наши коллеги и друзья, даже выкатил специальную надстройку в браузере, «Поток», по-моему, называется, который позволяет там на высокой скорости скорости час в день смотреть бесплатно, но вот дефицитный товар этот YouTube, надо выбирать, что вы на час в день хотите посмотреть. Так вот, российские власти совсем недавно утверждали, что никакого замедления нету, что это Google виноват, и Google не выполняет российское законодательство, и серверы свои что-то не обновляют, наверное, что-то случилось. С другой стороны, Роскомнадзор присылал письма провайдерам, которые пытались ускорять YouTube на своем оборудовании. Роскомнадзор писал, что делать так не надо. И получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, с юридической точки зрения, смешно говорить про право, конечно, в контексте современной диктатуры российской, но как есть. С юридической точки зрения, YouTube абсолютно легальный сервис в России. Вы можете его смотреть, вы можете там публиковать свои материалы, вам за это ничего не будет. Только есть одна проблема. YouTube у нас замедлен. И поэтому, в общем, и опубликовать, и тем более посмотреть у вас получится с некоторым трудом. Вы должны специально как-то вот вокруг этого предпринимать какие-то усилия. Опросы, которые недавно были с третьей стороны, показывают, что социологи фиксируют, что помимо войны и инфляции, недоступность YouTube и вообще проблемы с YouTube – это одна из вещей, которая реально миллионы россиян прямо сейчас беспокоит. С другой стороны, когда Пескова спросили, после всей этой эскапады Шахназарова, Пескова спросили, а будет ли разблокировка YouTube, Песков сказал, что это не очень актуально для наших граждан. Наши граждане никакой такой YouTube не смотрят. И вообще это вопрос к Роскомнадзору, а не к нам. И в итоге получается, что все, получается, врут. То есть и Роскомнадзор врет про замедление, и история про то, что у нас появляются легальные, но замедленные сервисы в интернете, она тоже становится все более очевидной. И самое главное, что по словам Шахназарова, и Путин тоже врет, потому что Путин же не говорит ни про Google, ни про замедление. Он говорит, что там что-то вредненькое есть на YouTube, и мы поэтому с этим разберемся. Вот примерно такая конструкция. Интересное совпадение было, что у некоторых жителей России с мобильного телефона, с мобильной связи YouTube начал после этих слов Шахназарова магически открываться, и профильные телеграм-каналы публикуют очень иронические опросы. Что же именно случилось, что у вас вдруг там на Билайне YouTube начал более-менее нормально работать? Это, знаете, возможно, Путин в этой логике вот своими магическими лазерными лучами починил серверы Гугла, которые резко восстановились и начали работать в отличном состоянии. Напишите, как у вас с YouTube'ом, нам это очень важно знать. Раз уж мы вспомнили про вот эту беседу Шахназарова с Путиным, там был еще такой как бы более криповый, кринжовый сюжет, связанный с тем, что Шахназаров, как настоящий патриот, он отчитался перед Путиным о том, что Мосфильм, организация вот крупнейшая в России, которая фильмы снимает, она передала действующей армии 36 танков со своей базы, которые раньше использовались для съемки всяких батальных сцен про Вторую мировую, наверное, массовки и так далее. Там есть танки 50-х, 60-х годов, это Т-55, в частности, вот их Шахназаров передал действующей армии, ссылаясь на то, что у военных, по его данным, есть в этих танках потребность. Кажется, Шахназарову в данном случае не хватило, я бы сказал, интеллекта, чтобы понять, что именно он сообщил Путину и чем именно он хвастается. Если у вас есть какие-то гипотезы по этому поводу, напишите, пожалуйста, в комментариях. РБК на этой неделе пишет о том, что в распоряжении их редакции оказался проект стратегии развития демографической политики Российской Федерации до 2036 года. Там, в принципе, все понятно и все как обычно. Нужно срочно размножиться, совершить резкий скачок, прыжок и поднять коэффициент рождаемости до невиданных с начала 90-х годов высот, которых никогда не было в нынешней Российской Федерации. Демографы хором говорят о том, что это невозможно, хотя, судя по всему, мы знаем, что есть один волшебный способ, называется Росстат. Если Росстату прикажут нарисовать красивую статистику, то каким-нибудь образом лучшие статистические умы Российской Федерации найдут способ показать, как женщины начали массово рожать, потому что они очень любят своего президента. Но в этой стратегии развития демографической политики есть замечательный термин, который, мне кажется, вообще слово недели. Это термин «многовнучность». В нем предлагается, в этой стратегии предлагается ввести награды для бабушек и дедушек с большим количеством внуков. То есть мы теперь уже, у нас уже есть материнский капитал, мы уже награждаем матерей-героинь, теперь мы еще, там, кроме льгот для многодетных семей, мы вводим следующий уровень вот этого демографического поощрения, мы будем искать и находить дедушек и бабушек, которые, у которых очень много внуков. И, видимо, логика здесь такая, если у тебя, если ты бабушка или дедушка, у которых внуков мало, то ты, скорее всего, вообще какой-то подозрительный субъект, сторонник child-free, кстати, еще можно как-то внук-free ввести термин, либерал-иноагенты, вообще-то, возможно, бабушка гей, а вот если ты многовнучная, почтенная бабушка, тогда тебе везде стелят ковровые дорожки, дают надбавку к пенсиям, масло, значит, пресловутое продают со скидкой в магазине, все тебя любят и уважает. И я думаю, на самом деле, вот эта многовнучность, это еще интересная конструкция, такая очень коварная, которая внутри российских семей, если она будет реализована на уровне государственной политики, она закладывает еще одну такую базу для конфликта, потому что, ну, вы знаете, есть классический вопрос, который бабушки обычно задают, ну, скорее все-таки девушкам, но также внучкам, но также и внукам. Когда, значит, собственно говоря, появится там следующее поколение нашей замечательной семьи, вот, мне кажется, теперь все друг с другом могут ссориться по поводу многовнучности, то есть конфликт по поводу того, какие у тебя на самом деле ценности, на чьей ты стороне, нашего великого президента и его усилий по повышению демографии, или, значит, на стороне всяких негодяев, которые говорят, что, в принципе, люди могут самостоятельно решать, сколько им надо иметь детей. Теперь этот конфликт пройдет еще при финансовой поддержке стратегии Российской Федерации по повышению многовнучности. Уже упомянутый мной Захар Прилепин на этой неделе дал выдающееся интервью, в которой просто вот один фрагмент этого интервью является, ну, подлинным шедевром.
Мы можем нести вновь великую миссию великой антиколониальной мировой русской словесности идей.
Прилепин, рассуждая о культуре, литературе, цивилизационном выборе нашей Родины, заявил, что, вы знаете, все-таки вот очень хорошо, что Россия занялась антиколониальным движением и готовится его возглавить. Мы, сказал Прилепин, очень антиколониальные. Они там все на Западе колониальные, а мы, соответственно, анти, и вот нам никогда не сойтись в этом бушующем геополитическом море. Так вот, дальше, это пока не интересно. Дальше Прилепин сказал, ну вы знаете, весь мир, он все равно смотрит на белого человека, сказал Захар Прилепин. Понимаете, все равно всем нужны какие-то белые. Но так уж мир устроен, это я вот цитирую Прилепина, что все хотят вот как-то ориентироваться на белых людей. И всему миру, Азии, Латинской Америке, Африке, говорит Прилепин, им очень повезло, что у них есть русские. Потому что, вот смотрите, антиколониальное движение по Прилепину. Потому что мы и будем, говорит Прилепин, теми белыми людьми, на которых весь мир будет дальше смотреть. Потому что мы добрые, мы русские, мы добрые. И когда, продолжая здесь эту логику, когда, значит, все будут облизывать наш вот этот белоснежный сапог, значит, да, и восторгаться тем, какие мы белые люди, все будут очень довольны и рады, потому что мы не англосаксы. Это замечательная совершенно концепция. Как всегда, Захар Прилепин и вот такие люди, как он, они всегда проговаривают, как именно они себе представляют вот эту окончательную победу тех ценностей, которые они воплощают. То есть ударим расизмом по колониализму. Издание агентства обратило внимание на то, что в список книг, которые закупают библиотеки по всей стране, включая детские, попала знаменитая книга эротических рассказов Маргариты Симоньян, которую она пишет в свободное от основной пропагандистской деятельности время, и где вот эти знаменитые там какие-то индоутки, значит, кто-то пошел гусиной кожей, под обнаженным плечом. Вот я думаю, что, в принципе, очень-очень правильно, что российские дети, они, поскольку их же, значит, отрезали от всякого секс-просвета и от всяких прочих либеральных ужасов, теперь они будут секс просвещаться на основе эротических рассказов Маргариты. И тем самым Маргарита внесет свой вклад в то, чтобы, значит, российские дети были гораздо более секс-продвинутыми. Да? Значит, у нас теперь будет даже секс, у нас будет теперь исключительно по образцу Маргариты Симоньян. Ее золотое перо проведет российский народ тропой к оргазму. Проложит. Неважно. Маргарита, кстати, уже выпустила целых два сборника таких рассказов с маркировкой 18+. Это «Черные глаза» и «Водоворот». Мы с коллегами заинтересовались как бы все-таки эротикой Симоньян. Надо же как-то знать классику актуальной русской литературы. Вот гуглятся такие цитаты. Пишет Маргарита Симоньян в своей книге, которая поставлена в детские библиотеки России. «Резной дубовой дверью, венчавший вытянутый коридор, как сосок венчает еще не исправленную жубером вытянутую грудь», это что-то про пластическую хирургию, «открывался его кабинет, еще более примечательный, чем коридор. Типичные индоутки». Я так понимаю, что все это одна такая фаллическая метафора. Мне так кажется. Вот, читайте, дети. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии и вопросы, подписывайтесь на канал «Новой газеты Европы», участвуйте в антивоенной акции в Европе и в Берлине, если вы вдруг можете. И до встречи на следующей неделе.